Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие священник Дмитрий Бажанов, клирик храма Колокольни Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами начинаем, ну не знаю, насколько это получится, цикл передач, которая посвящена церкви и древней церкви. Но хотя, наверное, не только древней церкви, да? Мы сегодня будем говорить вообще о Церкви Христовой.
Сегодня, да. Что такое Церковь, для чего вообще нужно принадлежать Церкви Христовой, и насколько многие люди имеют правильное или неправильное представление о Церкви Христовой.
Ну так вот, с чего начнем? С самого начала?
Да, для того, чтобы перейти, собственно, к беседам о истории Древней Церкви, это период обычно от основания Церкви до... Ну, там разные есть датировка классическая до отпадения Рима от православия, 1054 год, или до заката Византийской империи, когда Мехмед II захватил Константинополь в 1453 году. Ну, там время покажет. А сегодня хотелось напомнить, может, кто-то недавно пришел ко Христу или как-то хочет что-то узнать о христианстве, о том, как вообще оказалось, что мы живем сейчас здесь, на земле, и почему есть какие-то проблемы, откуда появились разные катаклизмы, откуда появилась самая главная проблема – это смерть, и вообще для чего нужна церковь. Вот если удастся поговорить, об этом хотелось бы.
Вот вы сказали, что мы… Почему оказались мы на земле? А мы были в раю, да?
Да, но мы тоже были на земле, но земля была… Богом создано прекрасно, и первые люди, Адам и Ева, которые стали жить в раю, они были призваны к обожению дальнейшему, то есть первый человек не был создан как некий автомат или робот, который запрограммирован на что-то одно. Угу. Мы, люди, имеем образ и можем уподобляться Богу, и от каждого из нас зависит, чего мы хотим. Или мы хотим жить в вечности с Богом, хотим пребывать в блаженстве, в счастье, в гармонии. Или же мы не желаем этого, а желаем вечно мучиться и идти против Бога. Всегда у человека есть этот выбор. Или делать что-то хорошее, доброе, или заниматься разными гадостями, портить жизнь ближним и себе. Откуда все началось? Давайте несколько слов об этом скажу, напомним. Все мы знаем, что первого человека звали Адам. От Адама рождается Ева. Именно поэтому христианство является единственной религией, которая обосновывает онтологическое достоинство женщины. То есть то, что женщина единосущна человеку, говорит только христианство. Из этого очень многое совершенно следует. В частности, что женщина является человеком, это присуще только христианской цивилизации. И вот то, что мы сейчас слышим, там свобода совести, свобода женщин, защита детей, женщин, все есть следствие церковной жизни. Это сейчас просто люди не понимают. Когда мы будем говорить затем о церкви, мы как раз про это скажем, пожалуйста, напомните.
Да,
о том, кто, что такое народное собрание, кто такой народ, согласно определению 5 века до Рождества Христова, эллинистическому. Вот просто это будет очень интересно. Очень часто забавно людей спрашиваешь, люди даже не понимают, что было до христианства и что стало после христианства. Это совершенно две разные точки. Не зря христианская цивилизация даже поставила эпоху до Рождества Христова и после Рождества Христова. Вот. Теперь вернемся в райскую жизнь. Вот два человека, две личности в единой сущности, Адам и Ева, в этом они уже уподобляются Богу. Они призваны, это как раз рождение Евы. Рождение – это понятие богословское. Рождение – это значит произведение из той же сущности. То есть и человек, мужчина, и женщина – являются единосущными существами, то есть они являются людьми. И брак, который был в раю основан, как раз подразумевает то, что две личности, две ипостаси призваны быть единым целым, единой сущностью. И в этом уже проявляется богоподобие человека.
Богоподобие, да, я поняла.
Вот. И перед Адамом и Евой ставятся разные задачи. Понятно, что когда Моисею Господь напомнил о том предании, которое существовало всегда у людей. И когда в XVI веке до Рождества Христова человек, обладающий высшим образованием египетским и живя в скотоводческом народе, пытался что-то объяснить, ясно, что это был не человек 21 века, физику, химию в этом плане не знал. Поэтому очень часто язык Библии, он такой символичный. Мы примерно знаем, как нам Господь открывает, как что творилось, как что было, но какие-то детали, естественно, мы просто не можем понять в силу своей ограниченности нашего человеческого ума. Mm-hmm. Вот. Но мы, тем не менее, знаем, что в раю перед Адамом и Евой были поставлены несколько задач. В частности, труд интеллектуальный. Адам дает имена всему существующему, всем явлениям, животным и так далее. То есть, если мы сейчас с вами вспомним любого ученого и представим его Адаму, если так можно так, ну, такое сравнение провести, то он будет как, ну, воспитанник младшей или ясельной группы детского сада по сравнению с умом Адама до грехопадения. То есть Адам знал все, как совершилось. Мы даже не знаем, как была Земля на самом деле с точки зрения научной, как Господь ее образовал. А Адам все это знал. То есть все, не было в этом плане никаких загадок. Затем первым людям дается труд физический. В Библии это сказано, как хранить и возделывать рай. Угу. Ну, для земледельца это понятно. Тяпка, мотыга, лопата. А естественно, что для человека верующего понятно, что тут имеется в виду, что физический труд для любого человека всегда присущ, даже и в раю. Но в отличие от наших трудов, труд физический в раю приносил только радость. Мы тоже, конечно, знаем, что мы все очень любим трудиться. Мы можем одну сотку картошки окучить, вторую, третью. Но все-таки есть люди, которые на четвертой или пятой сотке уже могут маленечко устать. Там или там комары, мошки, что-нибудь еще. И уже появляются какие-то сложности. Ну и вообще есть люди, которые даже к концу рабочего дня устают. Ну и так далее. А вот в раю труд приносил только радость. И в принципе мы тоже видим, что когда святые трудятся уже здесь на земле, они уже пребывают в радости. В преддверии рая. И даже тяжелые труды они совершают благодаря благодати Божией с большой легкостью, и хотя физически может быть сложно, но тем не менее они также радуются.
А почему остальные устают?
А это уже сейчас
другой вопрос.
Мы сейчас поговорим как раз о естественном падении. Да,
интересно.
Это мы говорим сейчас про райскую жизнь. И, наконец, перед Адамом и Евой была поставлена задача такая педагогическая. Вы можете спросить, когда у вас будут специалисты по педагогике, что такое педагогический процесс. Вот вам лучше тот, кто занимается педагогикой всю жизнь, вам скажет. Mm-hmm. Это то-то-то-то-то. И как раз это речь о том, для чего перед Адамом и Евой были поставлены задача не вкушать от древа познания добра и зла. Mm-hmm. То есть перед каждой личностью должна стоять какая-то задача. Mm-hmm. Если перед человеком нет задачи, то он не может развиваться как личность. То есть обожение, то есть соединение с Богом теснейшее, насколько это возможно для тварного существа, это процесс бесконечный. Mm-hmm. Бог вечен, Бог бесконечен, Бог — это абсолют. Mm-hmm. Поэтому для человека идти к Богу — это вечная радость, вечная жизнь. И у человека, естественно, у любого есть какие-то этапы. В нашей жизни повседневной мы живем в мире, поврежденном грехом, поэтому у нас есть взлеты и падения, а в раю можно было четко идти прямо все выше, выше, выше к Богу.
На взлете все время.
Да, да. Ну или был выбор повернуться в другую сторону, и что потом, к сожалению, первые люди и сделали, послушавшись дьявола. И вот такую задачу многие святые отцы уподобляют нашему посту. Вот есть понятие поста. Пост — это не цель, а это средство, благодаря которому мы можем чего-то достичь. Например, Великий пост. Мы вместе с Церковью, мы вместе со Христом переживаем каждое мгновение, можно сказать, жизни Спасителя перед Его страданиями. Mm-hmm. Особенно ярко это мы видим уже после Великого поста, когда то, ради чего Великий пост совершается, это Страстная Седмица. В дни Страстной Седмицы мы вместе со Христом присутствуем в Гефсимании, вместе с Ним мы расстраиваемся, как он был арестован и предан Иудой, и арестован.
Как он был.
Да. Тайный вечер присутствует вместе со Христом, да, и так далее. Стоим вместе с ним перед крестом и так далее. И все для чего? Для того, чтобы встретить воскресшего Христа. Если мы не будем вместе со Христом на кресте, то мы не поймем и значимости и радости воскресения. Вот то же самое, другое сравнение, но в целом мы постимся для того, чтобы подготовиться к встрече с Богом. И в данный этап также был для людей сделан для того, чтобы люди продолжали воспитывать в себе силу воли, как мы сейчас сказали, и какие-то качества добродетели. И перед Адамом и Евой стояла задача соблюсти этот пост. Но вторгаются внешние силы, дьявол, о нем мы не говорили, как совершилось падение Деницы, но это отдельная тема, если будет интересно, потом поговорим. И дьявол, когда пал, он образовал враждебный, но зависимый от Бога мир. Он называется ад. И многих последователей увлек за собой. То есть первый бунт в истории мироздания – это как раз падение Деницы. Деница переводится как «свет утренней зари» или по-латински «аврора». То есть прекрасное создание.
Почему же он так был назван, если он такой злобный, так сказать?
Прямо сейчас разберем, да?
Нет, сейчас мы не будем разбирать. Потому что отвлечемся с ним.
Да, лучший из творений, самый лучший из ангелов, самый лучший из ангельского мира. И он возгордился и пал.
На этой почве, видимо, да.
И решил все... Ну, это он родоначальник эгоцентризма, эгоизма. То есть все должно крутиться и вертеться вокруг меня. Ну, например, если бабушка с косыночкой ходит в церкву, крестит лоб, не ест по средам, пятницам, постного даже масла, ну, так далее, там, читает акафисты, бьется там...
Не постного, там, как раз не постного.
Нет, даже постного, есть такие...
Даже постного?
Есть такие представители.
Да вы что?
Вот, ну, и так далее, бьется полом, там, лбом пола и так далее. Но при этом все вокруг ненавидит и всех строит вокруг себя, и всех заставляет работать на нее. Это, конечно, тетенька не туда идет маленько, мягко говоря. Вот как раз дьявол, это первый образец того, что... Я самый лучший. И все красавцы, все самые лучшие, все умники также идут к нему. Потому что мы худшие из того, что есть. Мы понимаем, что нас звать никак, и мы никто без Христа. Со Христом, с Богом мы личности, без Бога мы никто. Вот, Деница, пав, ведь не зря есть такая поговорка, от любви до ненависти один шаг.
Можете, есть такая поговорка.
Да, можете... Побеседовать с юристами, они вам расскажут, что происходит, когда совершается страшная катастрофа и происходит развал семьи, называется развод. Как тетенька и дяденька, которые любили друг друга, с какой ненавистью начинают друг друга преследовать, делить ложки, вилки и так далее. Да. Это не просто так, это не...
Это яркий пример, да, это показатель, да, да. Вот этой, вот от любви до ненависти.
Да, эта поговорка, это совершенно не какое-то сравнение, это там не какая-то литературная метафора, а это совершенно реальная вещь. Желание любви и богообщения в личности, которая отворачивается от Бога, превращается как раз в ненависть всепожирающую. Ну как, еще такая поговорка, отморожу уши на зло маме, да.
Маме,
то есть,
да.
Ну кому будет хуже, я шучу тебе. Вот. Но то существо, которое отворачивается от Бога, оно начинает мстить всему. То есть в обществе наркоманов никому не интересен человек, который не пользуется наркотиками. Если к алкоголикам пойдет не пьющий человек, его будут гнобить.
Тоже пока неинтересно никому.
Да, пока они не опустят его на их уровень. И так везде. Ну, я просто привожу эти примеры, чтобы было маленечко понятно.
Понятно, да.
Почему Деница, бывший, стал сатаной, дьяволом, дьяволюс, клеветник. Задача дьявола — подменять понятия, доказывать, что черное — это белое, белое — это черное. И постепенно больше и больше клиентов приводить себе в ад.
Не сводить все.
Да. Поэтому дьявол в виде змея, как описано в Бытии, книге Бытия в Библии, приступает к слабому сосуду, к Еве. А ведь почему? Раз Ева рождена от мужа, от человека, значит, у мужчины и у женщины есть разные совершенно функции, что называется. То есть, ну, если так сравнить, чтобы было понятно всем по-простому, муж — это фронт, жена — тыл. Одно без другого не существует больше 3 дней. Ну, неделя, может. Если у вас есть танки, но нет снарядов и
из военного опыта, да, если...
То ничего нет. Если у вас нет тыла, все, вас... Вы никак не можете. Ну, чтобы было понятнее. То есть муж и жена призваны разными методами идти к одной цели. Вот. И то, что умеет мужчина, не умеет женщина. Что умеет женщина, не умеет мужчина. Попробуйте заставить меня там выживать крестиком или там на коклюшках, знаете, лучше это.
Ну, есть такие бывает, примеры, но это скорее исключение. Да, да,
лучше ножи поточить, там, не знаю, да, трава поколоть.
Лучше не приниматься за женскую работу мужчине. Да,
и наоборот.
И наоборот, да.
Вот. Поэтому дьявол приступает именно к слабой
части населения.
Да, человека, да. И приступая к Еве, дьявол начинает с той мишуры, которую он предлагает каждому из нас. Для чего все это излагается в Священном Писании? Адам и Ева были многократно мудрее нас, но пали. И мы, когда делаем, то подражаем, к сожалению, тоже им, потому что не имеем ни той воли, ни той силы, которые были...
И не той мудрости.
Да, не той мудрости, но сейчас, конечно, нам проще. Мы в церкви, у нас есть Христос, есть святые, которые последовали за ним.
И тогда ведь не было.
Нет, там они уже...
Там другая была церковь. Да?
Они были в раю,
там
уже все было хорошо.
Это уже была церковь, по сути дела, да?
Ну, по сути, да. По сути. Смысл церкви – это как раз, можно так перефразировать...
Это окормление Христом.
Да, но это потом уже будет. Потом. А вообще церковь, принцип существования церкви – это единение в любви. Это как раз в раю и было.
Угу.
И почему называется семья «малая церковь»? Это тоже, опять же, не метафора, а это именно сплочение мужа и жены около Бога и пребывание в любви.
Угу.
Поэтому
самое главное
в этом плане, да, что церковь была в этом смысле с момента образования первой семьи. Вот. И, кстати, таинство брака, именно церковь признается, что она была основана в раю. Почему православие признает любой законный моногамный брак законным.
Угу.
То есть подходит мужчина и женщина к чаше, и, ну, они приготовились, сведались, и они официально зарегистрированы, у них есть ЗАГС. Угу. Они пребывают в официальном браке, поэтому они могут подходить к чаше.
Угу.
Если они сожительствуют, они к чаше подходить не могут. То есть любой законный моногамный брак мы признаем, потому что он был основан еще в раю.
Угу.
А вот если люди хотят быть и со Христом вместе, и хотят Божьего благословения, тут мы уже будем говорить о венчание. Но это тоже отдельный вопрос. Так вот, дьявол приступает к Еве с мишурой или с таким своеобразным красивым фантиком, который он предлагает каждому из нас. Ведь если мы обратимся к любому человеку, пораженному какими-то страстями, ну, всем просто гордецов, может быть, не все отличают. Гордец может скрываться под личиной архи высокого смирения. Вот. Есть даже такое понятие православной ведьмы. Ну, это тоже отдельный вопрос.
Mm-hmm.
Вот. И старички такие тоже веселые. Но приведем пример таких страстей, которые всем понятны. Ну, например, пьянство, наркомания. Ведь алкоголик не сразу становится алкоголиком. Когда-то была первая рюмка или первый бокал, который был ему романтизирован. Попробуй. Это интересно. Попробуй. Твои родители ничего не знают. Они говорят глупости. Попробуй. Уколись, ну что-нибудь еще такое сделай, какую-нибудь гадость. И всегда это преподносится, как правило, под какими-то красивыми лозунгами или под красивыми какими-то предлогами. Любой грех так развивается. И дьявол также подходит, приступает к Еве, говоря, правда ли, что Бог запретил вам вкушать от плодов деревьев?
Дерево, добра
вообще,
и зла.
Нет, деревьев,
нет,
в раю.
Деревьев.
Вообще всех.
Угу.
То есть здесь есть правда? Есть маленькая частичка правды, что да, от древа познания добра и зла действительно запретил. А вопрос ставится так, что...
От всех деревьев.
Во всей лжи есть чуть-чуть правды. Еще пока есть вот эта приманка, есть мишура. Как должна была ответить Ева, если бы она была подкована, если бы она знала, что будет дальше? Она должна была сказать, что все, товарищ дьявол, иди гуляй, разговаривать не будем, все, эфира не состоится. Вот. Это то, что называется в святоотеческом богословии словом «прилог». Прилог. Дьявол...
Это прилоги мы говорим. Сначала прилог.
Да. Каждую секунду дьявол нам предлагает какую-то гадость. И часть людей просто, ну вот как умные люди приводят пример, когда дует ветер и поднимает пыль, то, например, корова глаза прикрывает. Ну, потому что она корова, у нее мозгов мало, но она закрывает ресницы и пыль не попадает в глаза. А когда человек видит какую-то гадость, он начинает широко раскрывать, там, смотреть телевизор, там, и так далее, там, ну, разные гадости.
И затягивается, да, таким и образом.
И время потерялось, да. Так вот, Ева вступает в диалог с дьяволом, и, конечно, будучи неопытной в жизни борьбы с дьяволом, она еще не, она теоретически знала, что существует зло, существует добро, но тут такой можно пример привести. У каждого из нас или свои дети есть, или знакомые, которые вступают в подростковый возраст. И среди части населения не только Российской Федерации, но и всего мира бывает такое время, когда некоторые подростки начинают маленечко чудить. Ну, например, некоторый процент сбегает из дома. Почему? Назло маме с папой, там что-нибудь покажу, докажу. И когда домашний ребеночек назло маме с папой оказывается вдруг на улице, а мама с папой его кормили, ну, мы говорим о нормальных семьях, не о семьях там алкоголиков там, или
чему-то
еще.
Учили доброму, да?
Да, да, хороший, там, хорошая девочка, хороший мальчик оказывается где-нибудь на вокзале, например. А там, значит, особо-то его никто не ждет, и как мама с папой ничего не уговаривают, говорят один раз, ничего-то не понял, там уже следует какое-то наказание. Вот. И вдруг у ребенка, вчерашнего, сегодняшнего подростка, начинают открываться глаза. Ну, если они успевают, они быстро бегут домой, просят прощения у мамы с папой, все.
Не смотрят на это, да.
Да. А кто-то не успевает, вот, уже покаяться и так и погибает. То есть ясно, что когда нет опытного вхождения во зло, когда человек не знает, что его там ожидает, то ко многому относится по-смешному. То есть мама говорит, мой руки, ха-ха-ха, не буду мыть руки. Ну, пару болезней живота, и начинает что-то понимать человек. Там, говорит,
а сначала
мама,
противоречит, да?
Да. Там, не трогай языком металлические детали на морозе.
На морозе.
Трогает. Ну и так далее. То есть, и все приходит с опытом. То есть теоретическое знание о добре и зле у Адама и Евы были, а то, что может их ожидать практически, они этого не подозревали.
И они не ждали, не знали этого, да?
Не, почему? Они знали, потом, святые отцы.
Они знали, чем говорят, это закончится.
Скорее, ну да, ну видите, теоретически, ну, мальчик, который смотрит по телевизору красивый парад, он не понимает, что война – это кровь, вши, намотанные кишки, болезни, раны. Об этом он не думает. Для него война – это вот барабаны, там что-то еще. То есть пока человек
форма
сам не увидел.
Красивая,
да, красивая форма. А что такое, чтобы стать офицером? Как тебе там отжиматься, нужно что делать? Он об этом пока не задумывается. Вот то же самое здесь, может быть, сравнить. Теоретически, да, ну да, будет трудно, все, но мы все преодолеем. Но не все могут преодолеть. И Ева шаг за шагом оказывается в таких сетях дьявола в том плане, что дьявол предлагает ей путь, то, что святые отцы называют сейчас путем магии. Что такое магия? Для нашего населения это, ну, знакомо. Слово, может, такого не всем знают, но пользуются все, ну, процентов, наверное, на 100, ну, на 99,9. То есть, что такое магия? Это когда человек, не затрачивая моральных, нравственных, физических усилий, хочет получить что-то просто так. Угу. Ну, вот как говорили в советское время, с черного входа.
Угу.
По блату.
По блату, да.
Ну, например, можно стать врачом. Как? Учиться в школе, изучать биологию, химию,
потом
там,
поступать
и так далее.
В институт.
Да, потом, ну, еще не сразу поступить.
Экзамены.
Это раньше сдавать. Поступали, сейчас нужно годика два, еще до этого три, ходить на курсы к репетиторам, готовиться, сдать ЕГЭ, не учиться, а сдать ЕГЭ, потому что это разные вещи. Одно дело сдать на права, другое дело научиться ездить на машине. То есть у нас это построено так. Вот, учиться, поступить в институт, обучаться 7 лет, там потом ординатура, аспирантура и так далее. И вот стать врачом. Белый халатик, стетоскоп, все, врач. Можно как сделать? Купить в переходе диплом, он все будет зарегистрировано, все нормально, поставлено, сейчас не знаю как. Вот. Но так, такой же халатик одеть и стетоскоп. Вот две тетеньки стоят, одна врач, другая врач. Одна врач настоящий, другая липовый. То есть первая пошла по пути настоящему, подлинному, благодаря трудам стать врачом. И то после окончания института нужно еще учиться у старших коллег, набираться опыта, и далее через 10, да, это уже будет настоящий врач.
Да.
Как в любой профессии, в принципе.
Да.
Вот. И просто что-то купить. Вот что такое магия. Ну, или, например, наш любимый пример с алкоголиками. Чтобы человек бросил пить, что нужно сделать? Нужно осознать, что все, я алкоголик, я ничего не могу
сделать.
Подойти
критически к самому себе.
Да, да, да. Покаяться в этом, попросить у Бога помощи и с помощью Божьей, и с помощью своих ближних проходить медикаментозное лечение и духовное лечение. То есть пост, молитва и правильное лечение.
Ну, это труд большой.
Естественно.
Это большой труд.
Кто говорит, что будет легко?
Без труда, да, не вынешь рыбку из пруда.
Вся наша жизнь – это борьба с какой-то из страстей. Или там с каким-то комплексом страстей. И если человек так пойдет, то он реально может бросить пить и стать нормальным человеком. Но при этом он знает, что пить ему нельзя. Все. Можно рисовать, писать, прыгать, бегать, но не пить. Все. Есть второй путь. Пойти, как же называется, ну, разные варианты. Пойти к бабке, пойти к гадалке, пойти к экстрасенсу, пойти зашиться, как там еще делается, в общем, ну и так далее. Какой от этого результат? Как правило, ноль. Все. Все будет то же самое. То есть, почему? Потому что человек не желает задействовать силы своей личности, силы своей воли для того, чтобы преодолеть эту страсть. Пока он сам не захочет, никто и ничто его не изменит. То есть автоматически, магически в нашей жизни ничего не бывает. По щучьему велению, кто-то за тебя чего-то ничего не сделает. Хочешь быть спортсменом, иди бегай. Тренировки 3-4 раза в неделю. Один день отдыхаешь, молочная кислота, там все туда-сюда, значит, все. Мышечная масса, прыгаешь, бегаешь, занимаешься. Хочешь быть пианистом, арпеджио, гаммы, этюды. И каждый день. И любая профессия.
Это любой труд, любой, как говорит, 1% гениальности и 99% труда. Гигантского труда.
Да, и только человек решил, что он все, что-то достиг, как специалист. Угу. Вот я самый лучший гонщик.
На этом он закончился.
Да, я лучший пианист, я лучший органист. Все. Ты был вчера таким, завтра ты
уже это было вчера, да.
Да. Поэтому так же и в духовной жизни. У нас два вектора развития. Или к Богу, или от Бога. Вот, то есть никаких средних положений не бывает. И когда Ева идет по пути этому магическому, какому, что предлагает дьявол Еве? Если вы вкусите плод от древа познания добра и зла, вы станете как боги. Вот открыл новость. Мы для того и созданы, чтобы стать богами, то есть стать сынами и дочерьми Божьими по благодати. То есть войти в такое теснейшее единение с Богом, которое только возможно для тварной личности. Мы и так к этому призваны. Но дьявол предложил прямо здесь и сейчас, а там нужно трудиться. И Ева, к сожалению, вкушает запретный плод и то же самое предлагает Адаму, и он делает то же самое. Страшная проблема, грех, но у первых людей оставалась возможность покаяться.
Угу.
Мы видим в Библии, как...
А что мы видим на самом деле?
Да, мы видим, как Адам с Евой начинает прятаться от Бога. Угу. Это вещь совершенно глупая. Как нашкодивший ребенок даже не может спрятаться от родителей, а тут тварь прячется от Творца. Тварь – это понятие тварное, поэтому уже всем понятно было, богословское понятие.
Да, и к тому же перепираться потом.
Да, и вместо покаяния мы видим, да, и перепирание, оправдание. То есть Адам с Евой, по сути, совершают страшный поступок по отношению к Богу. Это целый комплекс разных грехов, в центре которого гордость, гордыня. И поскольку Адам и Ева не каются, то возникает следующая проблема. Бог – существо абсолютное. Бог – само добро, Бог – само блаженство, и Он самодостаточен. Но с Его святостью не может соединяться никакая нечистота, никакая грязь, никакая гадость. И поэтому человек, согрешив, став грязным, став нечистым, не может быть соединенным с Богом. Ну вот обычно автомобилисты хорошо понимают, но сейчас есть, кроме автомобилистов, еще и пользователи телефонов. Если мы с вами от зарядки отключаем телефон, то у нас остается столько процентов, сколько у нас есть на телефоне. Так вот, если мы себя отсекаем от потока благодати Божией, если мы отсекаем себя от Бога, то мы неминуемо приходим к тому, что называется смертью. Потому что мы существуем постольку, поскольку мы пребываем в Боге. И когда человек разрывает связь с Богом, то у него остается какой-то запас еще жизненных сил, но возникает самая главная проблема на планете Земля – смерть. А перед этим происходит катастрофа космического характера. И если до грехопадения в человеке было все гармонично, Мы с вами знаем учение святых отцов о трихотомии: дух, душа, тело. То, что дух говорил, исполняла душа, исполняла тело, то теперь после грехопадения все переворачивается с ног на голову. И если до этого человек был царем вселенной, все подчинялось ему, поскольку человек подчинялся Богу, и, получая благодать от Бога, распространял эту Божию благодать на все творение, и все служило человеку, то теперь в результате этой катастрофы мы получаем исковерканную грехом планету, и вообще всю Вселенную исковерканную грехом. И теперь, если мы с вами куда-нибудь пойдем в лес подальше, то нас может съесть мишка или волк, потому что он в нас не признает богоподобное существо.
Тех самых, да, людей.
Да, и все сейчас против нас. Наводнения, катаклизмы, эпидемии, все, что возможно, это все есть следствие греха. В итоге мы оказались в юдоле плача. Мы изгнанники на земле. И как теперь нам быть? Мы потомки Адама. После того, как Адам с Евой были изгнаны из рая, в раю не может находиться ничто греховное, то как же вернуться обратно людям в рай? Но Господь и это предусмотрел еще на своем предвечном совете, и Он говорит о том, что придет время, когда семя жены сотрет главу змея. И сам Бог делается человеком, чтобы человек стал Богом. То, что не сделал первый Адам, ветхий Адам, делает новый Адам, Христос. Христос, будучи Богочеловеком, Сыном Божиим, второй ипостаси Святой Троицы, приходит в мир и делает то, чего не смог сделать первый Адам, ветхий Адам. Там, где первый Адам деградировал, там, где он совершал ошибку за ошибкой и в итоге умер, Христос исправляет каждое движение души, каждое движение воли человеческой и вообще всего состава человеческого в течение всей своей жизни. С момента зачатия, боговоплощения до момента его и воскресения, и вознесения. И когда Христос приходит в мир, то мир принимает, вы помните, в хлеву его.
Да.
То есть в навозе, показывая в яслях, там, где навоз, рядом. То есть показывая, в каком состоянии мы находимся. Что для самого лучшего из людей, для того человека, который впервые в истории мироздания реализовал ту задачу, которой был призван изначально человек, именно этого человека мир не принимает и гонит. И каждый христианин, когда ему тяжело, или он думает, что он такой несчастный, или он думает, что у него там какой-то крест тяжелый, очень часто призван к тому, чтобы читать Евангелие и вспоминать, что же сделали со Христом. Более того, любой вдумчивый христианин может почитать, что же делали с последователями Христа. Даже наши современники 20 века, исповедники, а еще чуть пораньше, как Игнатий Брянчанинов, например, посмотрите его житие. Ну, вообще, житие любого святого можно увидеть, как делается все то же самое, в меньших масштабах, но то же самое, что со Христом. То есть самого лучшего из людей и лучших его последователей.
Лучших последователей.
Их гнобят, преследуют, пишут доносы, клевета, интриги и подальше убрать.
Сколько пострадало и в первые века христианства, сколько пострадало и в 20 веке после революции.
И не просто только гонения на церковь идут постоянно.
Гонения на церковь, они всегда, но вот да. Просто какие-то вот яркие такие страницы в истории существуют, которые просто оценить просто вот так вот сложно, потому что это настолько такие жертвы, настолько сильное такое вот воздействие, когда читаешь особенно, вот, да,
а вот изучаешь. Мы сейчас вот с вами беседуем, а в год уничтожается несколько миллионов христиан в мире.
Миллионов даже в год.
В год, ну то есть территория Африки, там, ну, Пакистан,
вот этих
Индия.
Восток.
Да, то ближний. Есть там, где за
христиан. Ассирия, да, пример там. Да. Да, много вообще, конечно, стран.
Да, то есть очень стабильности здесь на земле нет, потому что произошло грехопадение. И Христос совершает то, чего не смог сделать Адам, и поскольку Адам умер, поскольку смерть для нас является самым страшным следствием греха, то Христос призван был по своей воле умереть. Но умирает он не своей, хотя он, конечно, умирает, но больше нашей смертью. И, как святые отцы говорят, ну, если перевести на наш язык, Христос становится диверсантом, который взрывает ад изнутри. Как это было, это, ну, можно отдельно разговаривать. Я думаю, вы про это много раз говорили уже в преддверии Пасхи. Но, тем не менее, новый Адам, Христос, совершая свой подвиг, делает все, чтобы человек обратно имел возможность стать полноценным нормальным человеком, то есть христианином. Быть христианином значит быть тем самым человеком, которым задумал изначально Бог Адама и Еву. И про всю жизнь Христа, конечно, мы поговорить не успеем, но хотел бы, может быть, в конце нашей беседы напомнить дорогим радиослушателям о начале выхода Христа на проповедь.
Да, мы же говорим, начинаем такой вот, ну, цикл, я не знаю, насколько он, так сказать, возможно продлить его. Мы говорим о церкви, да?
Да.
О древней церкви.
Об истории древней церкви.
Об истории, да, древней церкви. Ну, вот сейчас без этого, конечно, нельзя было бы без предыстории такой до этой темы дойти. Но вот сейчас вот можно, наверное, что-то сказать, да? Сейчас. А Христос создал церковь на земле?
Да, конечно. Значит, для чего Христос создал церковь на земле? Что это такое вообще?
Да, вот это вот. Мы уже подобрались, что называется, к этой теме. Ну, наверное, мы сегодня все не успеем осветить, но, по крайней мере, начало положим этому разговору.
Да, Христос совершает искупительный подвиг. То есть Он и нас, нашу природу человеческую, падшую, подверженную грехом, в самом себе полностью исцеляет. То есть Он берет на Себя нашу природу, Сам Он лично был безгрешен, но все последствия греховности нашей, все последствия падшести Он берет на Себя. То есть Он испытывает чувство голода, холода и так далее, мучения. Он страшно мучается на кресте, когда Его пытают до этого в казарме, когда Его избивают. Он уже тяжело раненым идет на Голгофу. И когда Христос примиряет человечество с Богом, когда Он открывает путь у Своих последователей ко Христу, самым главным моментом истории человеческой, конечно, является воскресение Христа. Своим воскресением Христос разрушает ад. То есть, если до воскресения Христова смерть,
все туда уходили,
людей, да, смерть для людей была тупиком, все шли в Шеол, все шли в ад, то после воскресения Христова врата ада закрыты только изнутри. То есть мы сами выбираем, с кем нам быть, со Христом или с дьяволом. Если желаешь быть со Христом, иди к Нему. Есть все возможности. И Христос, воскреснув из мертвых, воскрешает нашу падшую человеческую природу, исцеляет ее. Но дальше возникает вопрос. Как дальше людям последовать за Христом? Вот самим воскресением Христос уже нас спас.
Да.
Он уже победил дьявола. Но Он делает для нас еще больше.
Угу.
Он делает то, чего не сделал первый Адам. Он возводит нашу человеческую природу в такое состояние обожения, которое называется у нас и празднуется вознесение. Возносит человеческую природу в теснейшую связь с Богом Отцом. И совершается то самое обожение, и мы можем также последовать за Христом, также обожиться и стать сынами и дочерями Божьими по благодати. А как это сделать? Для того, чтобы воспользоваться плодами искупительной жертвы Христовой, мы призваны стать частью Христа. Мы призваны стать вместе со Христом. Мы должны соединиться со Христом. Мы должны быть во Христе. Как это сделать? Если на 40-й день Христос возносится, то на 50-й день, согласно предвечному совету, согласно обетованиям Христа на земле, на учеников Его ближайших, на апостолов, нисходит благодать Святого Духа и рождается Церковь Христова. Церковь Христова рождается в Сионской горнице. И о том, что такое Церковь новозаветная, и о том, как мы можем спастись и почему нужно принадлежать Церкви, мы, наверное, начнем следующую с вами беседу.
Раз, да.
Да. И раскрыв, что такое Церковь, приведя в пример разные интересные другие сравнения, мы с вами уже начнем, собственно, изучать некоторые краеугольные моменты древней истории Церкви.
спасибо вам большое, во-первых, за эту беседу. И думаю, что она продолжится у нас, потому что это действительно только, ну, вот как бы начало такое. Но очень интересно, я заслушалась просто буквально. И мне очень интересно, как же будет создаваться эта церковь, как она создавалась, точнее, вернее, да? Вот так.
Да.
Я надеюсь, что мы с вами продолжим. Я напомню только, что сегодня вот в этой беседе принял участие священник Дмитрий Бажанов. Он клирик храма Колокольни Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. Еще раз хочу вас поблагодарить, отец Дмитрий. Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо за внимание.
Я надеюсь, что было интересно и нашим радиослушателям. До свидания, спасибо. До новых встреч.
До свидания.